Литературный проект «Книги даром» библиотека Александра Татаринцева представляет.
Иван Бунин. «Море богов». Читает Игорь Старосельцев. Часть первая. Когда подняли якорь, в толпу на спардеке вошли молодые. Французы. И, заглядевшись на них, я не заметил, как поплыли кровли и купола Стамбула. По глинцевитой мраморно-голубой воде, черными кругами показывая перо, шли дельфины. Утренние поры таяли в тепле и свете, но даль еще терялась в матовом тумане. За мысом дорогу перерезал колесный покебот, переполненный фесками, и, мелькнув, обдал теплым дымом. Старые стены дворца Константина и цветущие сады Сираля дремали, пригретые солнцем. Во оврагах алело искривленное иудино дерево. Бледно-розовые минареты Софии уносились в небо. Извиваясь, протянулись вслед за Сиралем стены Феодосия, полчища кипарисов в полях мертвых. Стены кончились руиной семибашенного замка, и сиренево-серый очерк Стамбула стал уменьшаться и таять. Справа шли обрывы плоского прибрежья цвета пемзы, а налево до нежно-туманной сини Принцевых островов и впереди, до еще более туманных гор Азии, все шире разбегались сияющие среди утреннего пара заливы. Над их необозримой гладью кое-где висели дымки невидных пароходов. Нижние палубы, заваленные грузом в Пирей и Александрию, наполняли фески и верблюжьи куртки, ласково застенчивые улыбки и блестящие зубы, карие глаза и гортанный говор. Белыми коконами сидели на коврах закутанные женщины. Мечтательно играли четками хаджи в челмах и халатах. Пели, пили мастику, страстно спорили и бились в кости греки, похожие на плохеньких итальянцев. Седобородый еврей в люстриновом пальто, в черной непримятой шляпе на затылок, с пейсами и поднятыми бровями, ел, уединенно сидя на крыше трюма, маслины с белым хлебом и обсасывал пальцы. В проходах несло кухонным чадом, теплом из стальной утробы мерно работающей машины. Бегали белые повара с помоями. Наверху было чисто, просторно и солнечно. Надо было надвигать на глаза фуражку, глядя на слепительный блеск под левым бортом. За этим блеском расстилались и как будто наклонно скользили вдаль, в чуть видной Азии, зеркала Кианского залива. В миле, в полумиле от нас проходили итальянские и греческие грузовики с низкими бортами и голыми мачтами. Медленно, стройно и плавно тянулись в Стамбул, раскинувшись по всему морю, парусные барки. Одна бригантина прошла так близко, что вся закачалась и закланялась, попав в волну от парохода, и ярко озарила нас парусами. Под их серебристой тенью бежал загорелый человек в полосатой фуфайке. А зеленый хрусталь под бригантиной был так прозрачен, что видно было все дно ее. Ют загромождали тюки прессованного сена. Матросы натягивали над ними тент. Близился полдень, и в проходах между сеном уже стоял жаркий сладковатый запах степи. За завтраком в кают-компании открыли все иллюминаторы. По белому низкому потолку переливались зеркальные змеи, отраженные из-под левого борта водою и солнцем. Часа в два слева заголубели каменистые прибрежья древней Фригии. Близко прошла дикая горбина острова Мармары. и было весело смотреть на его блиставшие над водой обрывы, на сероватую зелень, покрывавшую его ребра и скаты, на белые точки какого-то селения, рассыпанного в одной из его впадин. Очень близко прошел перед вечером и Галлиполи, желтевший на пустынных обрывах справа. В темноте, усеянной зоркими огнями, осторожно пропустила нас теснина Дарданелл. Часть вторая. Троя, Скамандр, холмы Ахиллеса. Сколько прелести в этих звуках! Равнина Скамандра серебрилась в эту ночь легким туманом и печальным лунным светом. Я видел ее смутно. Но это была уже Греция. Шерстяная вишневая занавеска на открытом иллюминаторе в моей каюте стала утром против солнца прозрачно-красной. Сладкий ветер ходил по каюте. Быстро одевшись, я выбежал на недавно вымытую, еще темную палубу. Был опять тонкий пар, полный блеска, легкий влажный воздух. Но море было уже не то. Это было густое, сине-лиловое масло. И впереди, и влево по его равнине таяли в светлой дымке фиолетовые силуэты архипелага. А направо тянулись зелено-сиреневые горы Эвбея. И все утро выгибалась мимо нас эта каменистая страна, вся в складках, как кожа бегемота. А позднее, когда солнце уже жгло плечи, я с изумлением глядел на это горящее масло, лизавшее пароход и порою плескавшее языками бирюзового пламени, открылись, наконец, пустынные горы Гимета. По мертвенно-белым валаоким статуям, по тысячелетним толкам о вакханках и дриадах, о богах и празднествах с цветами и хорами, как будто в Древней Греции только и делали, что праздновали. Тысячи тысяч людей рисуют себе какой-то пошлый Элизиум вместо этой каменистой, сухой страны. Каков-то Акрополь. Все бинокли искали его, греки с Юта с азартом тыкали пальцами вдаль. И вот нашел, наконец, я нечто смутно желтевшее на каменистом холме, одиноко стоящем за морем крыш в долине. Нечто вроде небольшой дикой крепости. И, взглянув на этот голый холм Пелазгов, впервые в жизни всем существом своим ощутил я древность. В Пирее, где в жаркий полдень мы бросили якорь, нас окружили гиды, комиссионеры отелей. Маленький быстрый поезд в полчаса доставил нас в Афины. По ослепительно белым улицам еду я, выйдя из вагона. Высоко сидит на козлах кучер в соломенной шляпе, хлопая бичом над парой резвых кляч в дышле. Яркая лента неба льется над коридором улицы с белой мостовой и запыленными кипарисами, вытянувшимися между домами. Даже и в тени чувствуешь и видишь, как прозрачен сухой, жаркий воздух. Спущены зеленые жалюзи на окнах, спущены маркизы над витринами. Быстро выезжаем, миновав площадь, королевский дворец и предместье, на меловое шоссе. И этот холм Пелазгов с руинами храмов поражает меня своей золотистой желтизной и наготой. Громадная подкова гор, громадная долина, а среди долины одиноко высится желто-каменный пик холма, воедино слитый 25-вековой древностью с голым остовом Акрополя, останками стен, колоннад и порталов. Зной и ветер давно обожгли кости этой чуждой и уже непонятной нам жизни. Медленно тянут лошади по мелу, хрустит щебень шоссе, кольцом охватившего холм и поднимающегося все в гору. Со всех сторон оглядываю я загорелый камень стен Акрополя и его желобчатых колонн. Наконец, коляска останавливается как раз против входа в гранитной стене, за которым широкая лестница из лоснящегося мрамора поднимается к Пропилеям и Парфенону. И на мгновение я теряюсь. Боже, как все просто, старо и прекрасно! Налево, в сквозной тени маслин, стоит другая коляска. Высокий, очень прямой человек с биноклем через плечо, в сером костюме и тропическом шлеме, и высокая худая женщина тоже в сером шлеме, в фельдикосовых перчатках, с длинной тонкой палочкой в одной руке и с книжкой в другой, направляются ко входу. Но даже и эти спокойнейшие люди изумленно смотрят круглыми глазами на то, что блещет перед ними золотыми руинами в жарком синем небе, на то, что так божественно легко и стройно громоздится на гранитных укреплениях, вросших в темя этого алтаря солнца. Они входят, поднимаются по лестнице, делаются маленькими среди колонн, уцелевших от Пропилей. Я тоже иду и смотрю. Но я уже все видел. Я иду, но души древности, создавшей все это, я коснулся еще с парохода. А божественное совершенство Акрополя раскрывает один взгляд на него. Вот я поднялся по скользким плитам к Пропилеям и Храму Победы. Я теряюсь в беспредельном пространстве Эгейского моря и вижу отсюда и маленький порт в Пирее, и бесконечно далекие силуэты каких-то голубых островов, и Саламин, и Эгину. А когда я оборачиваюсь, меня озаряет синий-лиловый пламень неба, налитого между руинами храмов, между золотисто обожженным мрамором колоннад и капителей, между желобчатыми столпами такой красоты, мощи и стройности, пред которыми слово бессильно. Я вступаю в громаду раскрытого Парфенона, вижу скользкие мраморные плиты, легкий мак в их расселинах. Что иное, кроме неба и солнца, могло создать все это? Какой воздух, кроме воздуха архипелага, мог сохранить в такой чистоте этот мрамор? Глыбам гранита и мрамора, кряжам каменных гор, накаленных зноем, поклонялись древнейшие греческие племена. Амфион, древнейший из поэтов, извлекал из лиры столь сладкие звуки, что вечный мрамор, в котором заключена высшая чистота земли, сам стал складываться в колоннады, стены и ступени. А Гомер изваял образы богов-людей. Ведь Эллада только устами поэтов и философов созидала пантеоны и культы. И уста поэтов в высшей религии признали красоту, высшим загробным блаженством Элизиум, от века не знавший тьмы и холода, высшей загробной мукой лишение света. «Бог, жизнь, свет и красота», — сказал народ, населивший землю в этом прелестнейшем из морей. «Бог — это мое тело», сказал он, возмужав и забыв, что земля его, как и всюду, щедро насыщается кровью, и что смерть, как и всюду, разрушает на его земле плотскую радость. «Я завоевал высшую мудрость», — сказал он, и отлил свои завоевания в мрамор, воздвиг алтарь возврата, как Александр на границах Индии. И чтобы не слышать о новых завоеваниях, умертвил Сократа. но дух искал и жаждал. Александр, снедаемый этой жаждой, раздвинул пределы земли, смешал народы и, возвратясь, сказал: «Мир бесконечен, и Бог тысячелик. Я поклонялся всем ликам, но истинный неведом». Иудея говорит, что лик его — мощь и пламя гнева. Египет, что лик его — солнце в лике сфинкса и ястреба. Но Иудея — это горючее мертвое море. Египет — могила в пустыне. Он тоже свершил свой путь от поклонения вечно возрождающемуся сыну солнца гору до своего алтаря возврата, до великой пирамиды. И храмы солнца ныне пусты и безмолвны. Тогда Греция снова послала поэтов и философов искать Бога. И они пошли в Сирию и Александрию, и среди смешавшегося человечества зачалось смутное и радостное предчувствие нового рассвета. Впервые случилось, что завоеватель мира не дерзнул покорить мир Богу своей нации. И всемирная монархия, смешав человечество, распалась. Человечество присытилось кровью, землею и смертью и возжаждало братства, неба, бессмертия. И когда, наконец, снова взошло солнце, «Радуйся», — сказал миру ясный голос. «Нет более ни рабов, ни царей, ни жрецов, ни богов, ни отечества, ни смерти. Я египтянин, иудей и эллин. Я сын земли и духа. Дух животворит и роднит все сущее. И лилии полевые, и птицы небесные, и Соломона в славе его, и раба Соломона. Силой жизни вот так велики во мне, что вот я полагаю руку мою на голову умирающего и слышу, как трепетно исходит из меня любовь и жизнь. На Фаворе, в росистое солнечное утро, мир в блеске и голубых туманах, лежащий подо мною, наполняет мою душу таким восторгом, светом Отца моего, что лицо мое повергает на землю братьев моих». Часть третья. На предвечернее солнце было больно смотреть, когда я возвращался на рейд. Зеркальные отражения струились, переливались по нагретому за день борту. Медные ободки открытых иллюминаторов искрились. Лебедки уже затихли. Трюмы были нагружены и закрыты. Потом заревела, сотрясая все палубы, труба, и забурлил винт. В несказанной пышности и нежности червонной пыли и воздушно-фиолетовых вулканов пламенело солнце за беспредельным Эгинским заливом, из которого мы уходили от Акрополя к югу. Потом она сразу потеряла весь свой блеск, стала огромным малиновым диском, стала меркнуть и скрылась. Тогда в золотисто-бирюзовую глубину небосклона высоко поднялись дымчато-аметистовые радиусы. Но на острова и на горы за заливом уже пал вечерний пепел, а все необозримое пространство заштилившего моря внезапно покрыло мертвенная малахитовая бледность. Я стоял на юте, облокотясь на решетку борта, и смотрел то на этот малахит, то на запад. Вдруг по кораблю там и сям тепло и весело вспыхнуло электричество. На минуту оно отвлекло меня, а когда я снова взглянул на запад, его уже настигла тьма южной ночи. Скоро в ней потонули и море, и небо. Но вот за бортом стал реять слабый таинственный свет. Темно-лиловый полукруг моря, явственно отделившийся от более легкого неба, как бы задымился водным светом. «Миль 10 идем?» — спросил я забелевшего в сумраке матроса, по шороху за бортом угадывая ровный полный ход. «Миль 13 идем!» И потому как мелькали навстречу мне, когда я пошел на бак, горбы волн, полных дымившегося фосфора, видно было, что правда. Черный и в темноте особенно упорный бугшприт неуклонно вел в звездный склон неба. На северо-востоке широко раскидывалась Большая Медведица, любимое созвездие Гомера. На юго-западе низко, но ярче и великолепнее всех сверкала розово-серебристая Венера. Темно-синяя глубь была переполнена повисшими в Млечном Пути алмазами. И отовсюду лились в море нити тонкого дивного света. Но свет моря был еще прекраснее.
«Эй, не курить на баке!» — раздался молодой звучный голос.
И опять наступила глубокая тишина, полная шороха волн и дыханий машины. Спотыкаясь на цепи и паруса, я добрался до бугшприта. Острая железная грудь резала кипевшую бледно-синим пламенем воду, и все пространство моря, озаренного и полного таинственным светом, быстро бежало навстречу. Звезды дрожали от едва уловимого теплого воздушного тока. Да, свет и во тьме светит. Вот закатилось солнце, но и во тьме только солнцем живет и дышит все сущее. Это оно вращает винт парохода, оно несет навстречу мне море. Оно — неиссякаемый родник всех сил, льющихся на землю, правит и непостижимым для моего разума стремлением своего необъятного царства в бесконечность, к веге, и безумной радостью этого стрелой летящего подо мною дельфина, как бы сплошной массы дымно-синего фосфора. И только к свету стремится все в мире. Мириады едва зримых семян жизни, лишенных солнца тьмою ночи и глубинами вод, все же светят сами себе. Теми атомами его, которыми рождена в них жизнь. И над всем этим морем, видевшим на берегах своих все служения Богу, всегда имевший в основе своей служение только солнцу, стоит как бы голубой дым. Дым кождения ему.